Глава 5. Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при 6 конных орудиях и 18 вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белоколитвинской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской. Ранним утром третьего дня офицерский разъезд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший разъездом казачий Исаул по одежде узнал повстанцев, помахал нацепленным на шашку носовым платком и зычно крикнул: «Свои! Не бегай, станишники!» Разъезд без опаски подскакал к отножине яра. Начальник повстанческого караула, старый седой вахмистр, на ходу застегивая захлюстанную поросе шинель, вышел вперед. 8 офицеров спешились, и Исаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на колышке офицерской кокардой, улыбаясь, сказал: «Ну, здравствуйте, станишники! Что ж, по старому казачьему обычаю поцелуемся!» Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил: «Ну как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?» «Так точно, ваше благородие! Покрыли грех! 3 месяца сражались, не чаяли дождаться вас! Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум! Дело прошлое, а кто старое вспомянет, тому глаз вон! Какой станице?» «Казанской, ваше благородие. Ваша часть за Доном?» «Так точно. Красные куда направились от Дона?» «Вверх по Дону, должно на Донецкую слободку. Конница ваша еще не переправлялась?» «Никак нет». «Почему?» «Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону. Артиллерия была у них тут. 2 батареи были. Когда они снялись?» «Вчера на ночь. Преследовать надо было». «Эх вы, раззявы!» — укоризненно проговорил Исаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту. Вахмистр стоял на вытяжку, руки по швам. В 2 шагах позади него толпились казаки со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства, рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей. Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживали возле лошадей, искоса посматривали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины – все новое и нерусского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских без каблуков сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил: «Курите, братцы». Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры. «Ну как жилось под большевиками?» — спросил большеголовый и широкоплечий Харунжий. «Не дюж сладко», — сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких, зашнурованных по колено гетр, туго обтягивавших толстые икры Харунжева. На ногах казака еле держались стоптанные рваные чирики. Белые, многократно штопанные шерстяные чулки с заправленными в них шароварами были изорваны. Потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиною неизносных подошв, ярко блестевшими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение: «Ай, хороша же у вас обувка!» Но Харун же не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал: «Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти, так теперь нечего на чужой завидовать». «Промашка вышла. Обвинователись», — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки. Харунжий продолжал издевательски отчитывать. «Ум у вас оказался бычиный. Бык, он ведь всегда так. Сначала шагнет, а потом стоит, думает. Промашка вышла. А осенью, когда фронт открыли, о чем думали? Комиссарами хотели быть. Эх вы, защитники Отечества!» Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся Харунжему: «Оставь, будет тебе». И тот затоптал папироску, сплюнул развалисто, пошел к лошадям. И Саул передал ему записку, что-то сказал в полголоса. С неожиданной легкостью тяжеловатый Харунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад. Казаки смущенно молчали. Подошедший Исаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил: «Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?»
35,
в несколько голосов ответили казаки.
«Хорошо. Так вот что, станишники, ступайте, передайте вашим начальникам, чтобы конные части немедленно минуты переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер. Он поведет конницу. А пехота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с Богом шагом арш».
Казаки толпою пошли под гору. Сожжение 100 шагали и молчали, как по сговору. А потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый Харунжий, покачал головой и горестно вздохнул: «Вот и соединились, братушки». Другой с живостью добавил: «Ах, хрен редьки не слажа!» и смачно выругался.